говорит Радио Свобода.
В Москве 22 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. При пожаре в доме престарелых в Тульской области погиб, по последним данным, 31 человек. Президент Грузии обсудил с деятелями культуры ситуацию в стране. Власти Пакистана обещают провести всеобщие выборы в середине января, как и было запланировано. Число погибших при пожаре в доме престарелых в поселке Вилья-Никольское Тульской области продолжает расти и достигло уже 31-го. 6 ноября в Тульской области день траура. Гибели людей привело позднее сообщение о пожаре и несоответствие здания нормам противопожарной безопасности, заявил представитель МЧС России Виктор Бельцов.
Дом-интернат Тульской области не был оборудован автоматической системой сигнализации и системой оповещения о пожаре. В течение двух последних лет дом-интернат трижды проверялся инспекторами Госпожнадзора МЧС России, последний раз в июне 2007 года. По итогам трех проверок инспекторы Госпожнадзора дважды направляли материалы о приостановке деятельности этого учреждения в суды. Однако судами такое решение не было вынесено.
Сказал представитель МЧС. Причиной трагедии, судя по всему, было короткое замыкание в старой проводке. Около 300 постояльцев и сотрудников интернета были эвакуированы с начала года. В России это уже третий пожар с человеческими жертвами в домах для престарелых. Президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник провел встречу за закрытыми дверями с деятелями культуры. Основной целью встречи был поиск пути урегулирования ситуации после начавшихся в пятницу выступлений оппозиции. Участники встречи сообщили, что Саакашвили готов к диалогу с оппозицией, но не намерен удовлетворять выдвинутые ею требования. Корреспондент «Радио Свобода» эту информацию не подтверждает и сообщает, что Саакашвили не делал никаких официальных заявлений. В телеинтервью агентству «Рейтер» президент Михаил Саакашвили заявил.
Прежде всего, выборы пройдут в установленный Конституцией срок осенью 2008 года, одновременно президентские и парламентские. Это свидетельствует о стабильности и силе. Отныне все будет происходить в соответствии с Конституцией, законами и в интересах страны.
Сказал президент Грузии. Несколько лидеров оппозиции в понедельник объявили о начале голодовки. Они добиваются отставки Саакашвили. Сообщается, что в этот же день в антипрезидентском митинге в Тбилиси участвовали по меньшей мере 10 тысяч человек. В Назране, Ингушетии, обстрелян автомобиль. Погибли два человека. Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы, огонь был открыт по машине, в которой находились два машиниста железной дороги. Оба скончались на месте. Ведется поиск стрелявших.
Радио «Свобода». Новости.
Всеобщие выборы в Пакистане состоятся, как и было запланировано, в середине января, объявил премьер-министр страны Шаукат Азиз. Генеральный прокурор Пакистана Малик Абдул-Каюм сообщил агентству Рейтер, что к 15 ноября все парламенты и в провинциях, и общенациональные будут распущены, и выборы состоятся через 60 дней после этого. В субботу президент Пакистана Первез Мушарраф ввел в стране чрезвычайное положение, приостановил действие Конституции и объявил, что остается на посту главнокомандующего. Арестованы более 1500 сторонников оппозиции. В стране идут бурные столкновения оппозиционеров с полицией. США и Великобритания призывают Мушаррафа как можно скорее вернуться к гражданскому правлению и освободить всех арестованных. По словам представителя Белого дома, президент США Джордж Буш крайне обеспокоен происходящим в Пакистане. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что президент Пакистана должен сделать все для нормализации обстановки.
Мы считаем, что лучше всего для Пакистана как можно скорее вернуться в конституционные рамки и затем провести выборы. Президент Мушарраф говорил, что снимет военную форму. Это стало бы важным шагом, поскольку за последние годы так много было сделано в области борьбы с экстремизмом в Пакистане во имя его демократического становления и возвращения к гражданской форме правления. Мы крайне разочарованы тем, что произошло отступление от этого пути.
Заявила Кондолиза Райс. В Ираке убиты 5 боевиков Аль-Каиды и 30 взяты в плен, как сообщило американское командование. Антитеррористические операции прошли в северной части страны, в Баакубе, Киркуке, Тикрите и Масуле. В Таллине открылась встреча представителей Балтийского форума развития Совета государств Балтийского моря. В нем принимают участие главы правительств Швеции, Финляндии и Эстонии, а также представители бизнеса. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Любови Мейнард.
Саммит Балтийского форума развития проводится уже в 9-й раз. Посвящается он экономическим проблемам стран региона Балтийского моря. Обсуждаются вопросы, связанные с улучшением системы образования, перемещения рабочей силы, унификацией финансовых институтов. С приветственным словом выступил президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес. Его выступление послужило поводом для критических замечаний единственного из представителей России, заявленного в качестве выступающего на форуме, вице-президента компании Renaissance Capital Игоря Юргенса. Он сказал, что вряд ли его, как россиянина, могут вдохновлять на совместное сотрудничество обвинения, которые эстонский президент адресовал исключительно в России. Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции и совместному сотрудничеству. И ведь именно это является основной целью форума. Любовь Мейнард из Сталина специально для Радио Свобода.
Не менее 2000 человек, живущих в Великобритании, представляют угрозу ее национальной безопасности. Об этом заявил глава британской службы национальной безопасности МИ-5 Джонатан Эванс. По его словам, все теракты в стране не разрозненные случаи, а часть плана, разработанного и осуществляемого Аль-Каидой. В террористической деятельности активно участвуют молодые люди, даже подростки, являющиеся легкой добычей для вербовщиков-экстремистов. Эванс отметил также, что в Великобритании активно действует целая сеть агентов российской разведки, которых не стало меньше после окончания холодной войны. На юге Мексики пострадавшим от катастрофического наводнения ощущается острая нехватка продовольствия и питьевой воды. 500 тысяч домов в штате Табаско полностью разрушены или сильно пострадали. Около 1 000 000 человек срочно нуждаются в помощи. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий. Напоминаем, наша следующая программа «Время политики».
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Регистрация участников выборов в законодательное собрание 9 регионов завершена. Во всех этих субъектах федерации партийные списки выдвинули лишь «Единая Россия», «Компартия ЛДПР» и «Справедливая Россия». Причем в Мордовии, Смоленской, Саратовской, Пензенской областях и Краснодарском крае других партсписков не будет. На Камчатке «Большую четверку» дополнят «Патриоты России», в Бурятии «ДПР» и «СПС», в Удмуртии «Патриоты» и «Народный союз». И лишь в Северной Осетии 9 партийных списков. Кроме 4 думских партий, это «СПС», «Патриоты», «Аграрии», «Партия социальной справедливости» и «Гражданская сила». Сегодня в программе «Время политики» репортаж из Краснодарского края. Столица Кубани, Краснодар, радует ноябрьского гостя солнцем, почти 20 градусами тепла, лицезрением неспешной южной жизни, ночными гуляниями молодежи и бесконечными плакатами в государственной гамме «Единой России», рекламирующими план Путина, план Ткачева. Кто не знает, Александр Ткачев уже 2-й срок кубанский губернатор. На выборах 90-х, выступавший под флагом «Выбора России», «Яблоко» и КПРФ, в эту партию он даже вступал. Теперь Александр Ткачев руководит уже краевой «Единой России». Именно депутаты партии власти спровоцировали роспуск краевого законодательного собрания и досрочные выборы, сделав так, чтобы они состоялись не в марте 2008 года, а 2 декабря. «Мы хотели сэкономить деньги», убеждает первый вице-губернатор, зампред регионального отделение «Единой России» Мурат Ахиджак.
Политически мы тогда посчитали правильным совместить эти две кампании в единую цельную избирательную кампанию для того, чтобы одним разом основные кампании провести и дальше выйти в режим мирного времени, спокойно трудиться и работать. Законодательно нашли возможность уйти в самороспуск. Ну и, конечно, немаловажный фактор, мы сэкономили наши бюджетные деньги, совместив эти кампании в единую избирательную кампанию. То есть под федеральное финансирование мы подвели, собственно говоря, наши расходы, которые мы должны были своим бюджетом понести.
Никакой экономии нет, и 2 марта на президентские выборы создавались бы избиркомы. Цель этой комбинации – деморализовать более слабые, чем «Единая Россия» структуры, считает политолог профессор Михаил Савва.
Для партии власти и так условия очень удобные. Да, неплохие, но после этого решения они стали просто идеальными с учетом того, что президент возглавляет избирательный список Госдумы. Что касается оппозиции, то это стало для маленьких партий большой проблемой, поскольку они фактически были лишены такого ресурса, как время. Период их реальной предвыборной кампании резко уменьшился. Если бы выборы были в марте, как это и положено по федеральному закону, то у некоторых партий просто хватило бы времени для того, чтобы собрать деньги в избирательные фонды, для того, чтобы внести избирательный залог. Собирать и сдавать подписи в краевую избирательную комиссию для многих партийных организаций просто бессмысленно. Залог в крае чудовищный по размерам, 30 миллионов рублей. Это немножко меньше, чем залог на выборах федерального уровня. И, естественно, это еще один капкан для оппозиционных партий.
Достаточно уверенная в себе Компартия России сыграла с партией власти на пару в комбинации с самороспуском законодательного собрания. Депутаты-коммунисты также голосовали за назначение новых выборов. Секретарь крайкома Компартии Евгений Расщепкин объясняет.
Менее затратно получится. Агитаторы, в общем-то, практически наши товарищи, и сочувствующие, и сторонники наши, и союзники наши, и наши члены партии. Для них задача такая – агитировать прежде всего за Компартию Российской Федерации. За список и там, и там.
Шестеро депутатов не пришли на сессию. Среди них первый зам руководителя Кубанской справедливой России Владимир Измайлов.
Вот это решение о порядке самороспуска может быть принято только единогласно, потому что каждый депутат должен индивидуально делегировать эти полномочия органу. Этого сделано не было. Решение это принято в нарушение закона.
На круглом столе первый зам руководителя Краснодарского регионального отделения «Справедливой России» Владимир Измайлов сообщил, он подал в суд на незаконность роспуска парламента Кубани и назначения выборов. Тем не менее, «Справедливая Россия» выдвинула свой список на выборах в кубанский парламент, так же, как и ЛДПР. Во главе списков «Единой России» и в Госдуму от Кубани, и в Законодательное собрание Краснодарского края стоит глава региона Александр Ткачев. Первый вице-губернатор и зампред Кубанской «Единой России» Мурат Ахимов. Джак подчеркивает особую роль Ткачева.
Нам очень важно было избрать максимальное количество депутатов в Государственную Думу. Решение губернатора возглавить партийный список, заранее зная, что он не пойдет в Государственную Думу, говорит о том, что мы хотим за счет фактора Ткачева, которому очень высокий уровень доверия не только единороссов, но и вообще большинства населения края, привлечь внимание к этой кампании и вытащить как можно больше количества голосов на этих выборах, для того, чтобы Кубань получила больше мандатов. За счет только одного фактора Ткачева мы можем как минимум увеличить на 2 места общее число представителей Кубани в Государственной Думе. Вот нами задача поставлена до 20 мандатов получить в этой избирательной кампании на все партии. Конечно, приятнее для нас, чтобы было больше единороссов, но в принципе нам важно, чтобы как можно больше представителей разных партий, но именно от Кубани были в Государственной Думе. Этого мы можем добиться за счет увеличения явки, аккумуляции всех наших возможностей и ярче фигуры, чем Ткачев, на Кубани нет, чтобы эту задачу решить. Это задача номер один. Для того, чтобы лоббировать интересы кубанцев через Единую Россию, через КПРФ и те фракции, которые получат эти мандаты. Увязывание воедино имени губернатора и партии «Единая Россия», безусловно, как мы ожидаем, даст прирост голосов за «Единую Россию».
Коммуниста Николая Расщепкина волнует не то, что Ткачев перебежчик из рядов КПРФ.
Мы, в общем-то, стараемся избегать прямых обвинений губернатора, ну, будем говорить, в предательстве. Не потому, что мы не считаем его предателем. Это наше внутреннее дело. Но мы говорим так. Жителю Кубани, простому труженику, в общем-то, в принципе, все равно, в какой кто партии. Его, наверное, прежде всего интересует свое собственное бытие. Поэтому простые, так сказать, вот обращения, что вот он был членом КПРФ, а теперь вот стал Единой Россией, ну, в конце концов, еще раз говорю, это внутреннее партийное дело. Мы подчеркиваем другое. Партия власти, Единая Россия, все время упирает на то, что они партия дела. Давайте посмотрим конкретные дела. Результат этих дел. Ваша пенсия, ваша заработная плата, ваша возможность учить детей, ваша возможность решить вашу жилищную проблему, ваша возможность трудоустройства на селе, если вас вышибут из того же Василковского комплекса агропромышленного, куда вы денетесь. Вот они конкретные дела. Ткачев связал себя с этой партией. Делайте вывод.
Главная составляющая успеха политика Александра Ткачева то, что он оказался в нужное время с нужной подачей на руководящем посту, считает доктор политических наук профессор Михаил Савва.
Во-первых, общий рост экономики в стране, рост доходов населения, и это привязывается к определенной фигуре. Нефть стала более дорогой, экономика России пошла на подъем примерно в то время, когда в крае поменялся губернатор. Таким образом, проблемы 90-х годов остались на плечах других губернаторов, которые сейчас уже не у власти. Второй очень важный фактор – это просто личные качества. Губернатор – достаточно жесткий и радикальный политик. Он может позволить себе нарисовать лозунг «План Путина, план Ткачева». Ну и наконец, это традиционный для Кубани консерватизм, сопротивляться новой советской власти, последними прекратили казачьи регионы. Но затем, когда для потомков вот тех казаков, воевавших под белыми знаменами до последнего, советская власть стала привычной, они в силу того же консерватизма до последнего не покидали красный пояс на выборах 90-х годов. За привычное здесь держится дольше. И в этом смысле те лозунги, под которыми Ткачев приходил к власти, отвечали как раз вот этой установке. Он был преемником Кондратенко, бывшего очень популярного губернатора, красного популиста. Он использовал эти лозунги, и до настоящего времени какой-то процент его действительно высокой популярности основан на этом. Хотя он уже не член КПРФ, он член «Единой России» и возглавляет краевую организацию «Единой России». Он изначально вел совсем другую политику.
Николай Кондратенко ныне уходит из политики. Ни в Думу, ни в законодательное собрание не баллотируется, что расстраивает кубанских вождей Компартии, отмечает второй секретарь крайкома КПРФ Евгений Расщепкин.
Решение его о неучастии в выборах в этот раз – это личное его решение. Он мотивирует это возрастными какими-то там, так сказать, планками, состоянием там здоровья. Трагедии мы в этом не видим. Хотя мы предложили ему возглавить одну из территориальных групп здесь у нас, конкретно центральную, город Краснодар. Если бы он это сделал, мы бы приняли его согласие с благодарностью, потому что прекрасно понимаем, что Николай Иванович Кондратенко и на сегодняшний день имеет достаточно высокий авторитет. Это его личное решение. Что потеряли? Да, есть, конечно, какие-то издержки. Нас в большей степени беспокоит в этой ситуации возможность кого угодно беспардонно трепать его имя. То, что он никому не даст согласия себя кому-то взять, мы знаем его характер, знаем его настрой, знаем его отношение к этим, ко всем делам. Если он сказал нет, он однозначно скажет нет и всем. Но одно дело скажет нет вот так, один на один, или там где-то перед какой-то группой, а другое дело начнут, так сказать, косвенно или каким-то образом связывать себя с Николаем Игнатьевичем. Желающих больше, чем достаточно.
Справедливую Россию подозреваете?
Да, в том числе. Общественно-политическое движение Отечества, Кондратенко в скобках, оно формально продолжает существовать. Любой гражданин в любой момент может себя назвать участником этого движения. И никакого нарушения закона или устава не будет. Сейчас в руководящих органах этого движения есть не только члены Компартии Российской Федерации или беспартийные, значит, товарищи, но есть и люди, ушедшие и в Единую Россию, и сейчас даже возглавляющие, в общем-то, и краевое отделение по той самой справедливой России.
Александр Ткачев в чем-то достойный наследник батьки Кондрата. Политический авторитаризм налицо, но зато с сионистами и масонами бороться и видеть везде мировую закулису губернатор перестал. И заявление насчет засилия нерусских Александр Ткачев оставил в прошлом, констатирует один из лидеров краснодарской ЛДПР Николай Бакаича.
Он прекратил вот эти все национальные скандалы. Поначалу он вроде как по Баткиной схеме пошел, вроде как рьяно взялся там с фамилиями окончания на Ян, это все было, но прекратил. Сейчас, в общем-то, достаточно тихо. И договорился с диаспорами, он неоднократно собирал совещания с ними. Ну, вот относительно тихо.
В отличие от батьки Кондрата, губернатор грамотно решает в рамках нынешней системы экономические вопросы, доказывает член партии Жириновского Николай Бакаича.
Значит, Александр Николаевич Ткачев, его можно сравнивать, например, потому что он уже тут, так сказать, наделал в хорошем смысле, его можно сравнивать, например, с Лужковым. Реально что-то делают, я не скажу, что для населения, это будет, наверное, слишком, так сказать, словословие, да, в адрес любимой власти, но, по крайней мере, для бизнеса, по крайней мере, для развития какой-то инфраструктуры, для развития каких-то проектов, которые, опосредованно, наверное, все-таки потом влияют на уровень жизни. Краснодар – это не Калуга, правильно? И не Кострома. Здесь, наверное, все-таки большой вклад он унес. Вот у нас был такой губернатор Николай Игнатьевич Кондратенко. Очень сильно он боролся с сионистами, очень сильно обещал так немножко тут кого-то повесить, и разогнать, и потоптать, и запретить, и был такой он популист, коммунист и все такое. А результат уж в политическом плане он задушил, так сказать, все голоса, и кончилось все скандалами. Батька ушел со скандалом, все говорит: проклинаю, потому что вы меня предали. Он утратил, как говорится, управление за этими популистскими лозунгами. Этот выстроил схему такую, что то, что он говорит, то они беспрекословно выполняют. Кубань могла бы быть гораздо жить более богата, я думаю. И я думаю, что мелкий бизнес еще и малый бизнес, он совершенно не развит. Забюрократизировано все. Прорывных вещей нет на самом деле. Но, по крайней мере, вот если сравнивать с Кондратенко, продукты более-менее доступные, строят очень много. То есть у людей как-то деньжата, видимо, есть. По автомобилям мы вышли уже на третье место в России. Минусы стандартные. Власть чиновник. человека, коварное принятие решений. Его окружение в большей степени такими традиционными способами пользуется. Словословие.
Губернатор-патриот, уверяет завкафедры политологии Кубанского госуниверситета секретарь политсовета региональной «Единой России» Виктор Юрченко.
Никогда еще столько инвестиций на Кубани не было, и, конечно, мы должны губернатору за это сказать спасибо. Но я на первое место ставлю даже не это. Когда я еду по улице Красной, и в челе этой улицы вижу православный храм, а я верующий человек, когда я вижу вот этого казака, сидящего на коне, я думаю, что вот теперь мы уже не манкурты. Мы и о вере своей вспомнили, и о своих истоках, и возрождение казачества идет. Мы не только говорим об инвестициях, об экономике, мы говорим и о нравственной сфере.
На режим Ткачева работает и объективный фактор – качество населения Кубани, уверен политолог Михаил Савва.
У нас 5 100 000 населения на относительно небольшой территории. Если не считать крупные города, самая высокая плотность населения в России – это юг. Здесь людям все еще чего-то нужно. И, по крайней мере, не проявляя высокой социальной активности, они достаточно много делают лично для себя и для своих семей. Не просто чтобы выживать, а чтобы улучшать свою жизнь. Это никак не зависит от политики власти. Это совершенно параллельные миры. Это просто качество нашего населения.
Вице-губернатор Мурат Ахиджак считает, что Александр Ткачев добился немалых успехов. В то же время он отвергает слухи о переходе Александра Ткачева в федеральное правительство и о чуть ли не президентских амбициях губернатора.
По-любому, я абсолютно уверен, для российской государственности успешный опыт таких руководителей, как Ткачев, он очень важен, очень полезен. Не для там амбиций президентских еще кого-то, чего-то. Он молодой, очень активный и очень полезно работающий для края. А раз для края, значит для страны.
Придя к власти в Краснодарском крае, Александр Ткачев зачистил неугодных мэров, вспоминали мои собеседники. Вице-губернатор Мурат Ахиджак, который, собственно, и занимался этой процедурой, объясняет логику действий главы Кубани.
Большая ротация произошла, действующий глав муниципальных образований. Смотреть на то, как все валится с рук, дожидаться истечения срока полномочий, можно было бы такую позицию занять, но мы этого не стали делать. Требования очень серьезно ко всем членам команды, к тем же главам. Мы находили аргументы, общались с главами для того, чтобы они досрочно уходили в отставку. Те, кто не справляется, исключительно, только те, кто не справляется. У нас нет такого понятия, свой, не свой, любимчик, не любимчик. Там принимая такие кадровые решения, право телефонного звонка, знакомства, ну, никак не влияет на окончательное кадровое решение. Мы постоянно мониторим мнение людей о том, как они относятся к власти, к своим лидерам, к своим главам. У нас есть некая такая шкала. Мы по разным показателям социально-экономического развития оцениваем. У нас есть градация успешности работы территории. Вот социология, как люди оценивают главу своего и какие показатели социально-экономического развития. Если у действующего главы рейтинг ниже 50% населения, значит, он не лидер. Значит, есть там, ну, среднее звено. Если ниже 40% уже есть тревога. Ниже 30% уровень доверия. Все, это уже кризис, значит, надо человека убирать. Он уже не глава.
На местное самоуправление, это же не государство.
Самостоятельно, но мы же его не заставляем писать. Мы его убеждаем, мы разговариваем. У нас есть возможность законодательная доводить до населения мнение губернатора на эту тему. Мы создаем такие условия, чтобы он не злоупотреблял возможности законодательства 131 закона. Это же явно, если у него все рук свалится, если у него доходность бюджета минимальная, если он не решает проблемы развития села, если он не популярный мэр на своей территории, мы об этом говорим через СМИ, на совещании губернатор выступает. Не просто огульное обвинение в том, что он политически нелоялен там, или еще чего-то. Эта тема как раз в последнем месяце стоит. Результаты твоей работы и как тебя люди оценивают. Мы эту работу проводим открыто и публично. Мы об этом говорим, мы это озвучиваем. Обычно люди склонны себя ценить больше, чем они себя представляют. Конечно, это непростой процесс убедить действующего главу досрочно пойти в отставку, но мы находим аргументы, мы их убеждаем и в законном порядке они уходят в отставку.
Время профессиональных политиков, в том числе представлявших интересы бизнеса, прошло, считает профессор-юрист Александр Травников.
Экономисты, владельцы, акционеры, управляющие акционерными обществами бизнеса, представляют в данном случае интересы своего собственного бизнеса. И все. И он защищает этот бизнес. Это идет перетекание из политики в экономику. КПРФ может быть представитель там доярка, рабочий там, или бывший партаппаратчик. А реально, вот еще лет 10 назад я говорил о том, что существует две власти. Партия власти, и неважно, как она называется. И все остальные. Это партия власти. Она определяет правила игры. И очень часто их меняет. Подбор кандидатов, а он не случайен. Потому что по-простому нужен человек, взяли, там еще кто-то нужен, взяли. На самом деле эта система взаимодействия строится десятилетиями. Вот если вы не инкорпорированы в эту систему, то все, значит, вас просто не привлекают туда.
Режим в Краснодарском крае жесткий. Руководители предприятий строят вплоть до того, что, как пишет оппозиционная «Новая газета Кубани», вызывают в администрацию и требуют обеспечить высокую явку и почти 100% голосование за «Единую Россию». Секретарь крайкома Компартии Евгений Расщепнин рассказывает, как выбивали из списка коммунистов кандидатов.
Мы выдвинули по одному из округов кандидата, нашего товарища, кандидата в члены краевого комитета партии, коммунистов. На его несчастье, он руководитель одного из предприятий, причем это предприятие входит в состав более крупного предприятия. Но вот как только он пришел в окружную избирательную комиссию, сдал документы, буквально через там, пару дней, его дочь, муниципальный работник, лишилась работы. Руководителя холдинга крупного предприятия, который находился в это время в зарубежной командировке, срочно вызвали сюда, значит, в Краснодарский край и предложили ему или разобраться со своим подчиненным, или пообещали в этом случае, что его предприятие будет подвергнуто самой тщательной проверке со стороны там КРУ, ОБЭПов. В конце концов, этот товарищ был вынужден написать заявление и отказаться от участия в борьбе. Причина очень простая. Он достаточно авторитетный. Одно время он возглавлял один из сельских округов в том районе, где он проживает. И по замерам рейтинговым он намного опережал своего соперника, выдвинутого от «Единой России».
Зампред «Единой России» вице-губернатор Мурат Ахиджак божится. Все было абсолютно честно.
Действующий президент страны возглавил один из партийных списков. В данном случае приятно отметить именно «Единую Россию». Нас больше обязывает к тому, чтобы неформальных, никаких не было поводов, чтобы каким-то образом были высказаны замечания по ходу кампании. Нас это еще обязывает к большей дисциплинированности, чтобы невольно не трактовать федеральное законодательство. Мы провели ряд, кстати, совещаний. Приход Путина на первое место в партию, решение возглавить, нас обязывает к тому, чтобы еще жестче проводить кампанию. Сейчас и его законности, чтобы никаких неформальных, ни иных не было нарушений законодательства.
Меж тем, до двух десятков одномандатников в Краснодарском крае не были зарегистрированы. Например, бывшему лидеру СПС Николаю Черкашину отказали потому, что внесшие за него залог предприниматели, когда уже и закон-то этого не позволял, под давлением власти передумали и потребовали вернуть их деньги. И избирком оказался на их стороне.
Этих ребят там трясли. Они пишут заявление практически под диктовку. Потому что приехал Черкашин, раздал им деньги, введя в заблуждение, фактически потребовал эти деньги положить на счет. А поскольку они абсолютно политически неграмотны и даже не знают, что такое ЗСК, они это сделали, вот теперь поняв, что раскаиваются, пишут заявление. Окружная комиссия на основании этих заявлений меня снимает с регистрации. В итоге из 9 членов избиркома только 5 за них проголосовало. Мне воспрепятствовали в моем законном праве участвовать. Делали это намеренно, потому что понимают, что я главный соперник, и я у Галенко выиграю выборы. В районе Курганинском давно уже никаких выборов не было. Там в одни ворота все это происходит. Там куча убийств происходило. В том числе взрыв, там глава администрации района погиб, Васильев. Двух глав просто выдавили из района. Следующего главу за участие в терактах на 22 года посадили, хотя его там власть туда внедряла насильно практически. Теперь все это дело продолжается. Я уже подал в краевой суд. Я абсолютно уверен, что я это дело выиграю.
Заместителя секретаря «Единой России» профессора Виктора Юрченко применение административного ресурса властью в пользу «Единой России» не смущает.
Я могу действительно подтвердить, что губернатор об административном ресурсе говорил. Но я готов публично повторить то, что губернатор говорил, где угодно и как угодно. Он сказал, да, сегодня большинство глав местного самоуправления члены нашей партии. Да, мы будем использовать административный ресурс на выборах. Но как? Идите к людям, решайте их проблемы. И пригласил на трибуну этого совещания главу администрации Армавира Хатулова. И сказал, расскажи, как ты повысил рейтинг партии, расскажи, какие ты социальные проблемы в Армавире решил, после действий администрации рейтинг партии значительно увеличился. Конечно, административный ресурс такого плана, я не думаю, что кто-то осудит «Единую Россию» за это, любая политическая партия в такой ипостаси административный ресурс не только может, она должна использовать, иначе на выборах ей будет не о чем говорить своим избирателям. А как политолог могу сказать, в демократическом правовом любом государстве административный ресурс при многопартийной системе дает от 8 до 10% голосов. Это написано во всех учебниках политологии. Мы надеемся победить на выборах, потому что губернатор, как единорос и как губернатор, сделает столько для людей, что когда он идет во главе нашего списка, народ проголосует за такого губернатора и за такую партию.
Говорил секретарь Краснодарского политсовета «Единой России» профессор Виктор Юрченко. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И я продолжу после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. При пожаре в доме престарелых в Тульской области погиб, по последним данным, 31 человек. Как заявил представитель МЧС России Виктор Бельцов, к массовой гибели людей привело позднее сообщение о возгорании и несоблюдение правил безопасности. Президент Грузии Михаил Саакашвили провел встречу за закрытыми дверями с деятелями культуры. Основной целью встречи был поиск путей урегулирования ситуации после начавшихся в пятницу выступлений оппозиции. «Всеобщие выборы в Пакистане состоятся, как и было запланировано, в середине января», объявил премьер-министр страны Шаукат Азиз. Соединенные Штаты приостанавливают ежегодные переговоры с Пакистаном по вопросам обороны. Как заявил глава Пентагона Роберт Гейтс, переговоры отложены до улучшения политической ситуации в Пакистане. Израильские и палестинские лидеры демонстрируют впечатляющую готовность возобновить мирные переговоры. Такое заявление сделала в понедельник в Рамаллахе госсекретарь США Кондолиза Райс. В Ираке убиты 5 боевиков Аль-Каиды и 30 взяты в плен, как сообщило американское командование. Антитеррористические операции прошли в северной части страны. Не менее 2000 человек, живущих в Великобритании, представляют угрозы ее национальной безопасности. Об этом заявил глава британской службы национальной безопасности МИ-5 Джонатан Эванс. Премьер-министр Сербии Воислав Коштунец отверг базовую основу переговоров по статусу Косово, предложенную международными посредниками. По словам Коштуницы, план посредников изначально подразумевает независимость Косово, что совершенно неприемлемо для Сербии. На юге Мексики, пострадавшим от катастрофического наводнения, острая нехватка продовольствия и питьевой воды. 500 тысяч домов в штате Табаско полностью разрушены или повреждены. Около 1 000 000 человек нуждаются в помощи. В Италии арестован босс боссов сицилийской мафии.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу рассказ о выборах в Краснодарском крае. На Кубани почти построен образцовый госкапитализм. Бизнес сросся с властью. Кубанское село пришло к схеме латиноамериканской, считает профессор Михаил Сава.
На селе деньги все еще не стали мерилом оплаты. Там все еще очень часто натуральное хозяйство и руководитель акционерного общества, то есть бывший председатель колхоза или директор совхоза, это, в общем, тот самый барин. В настоящее время очень серьезной проблемой для края, которая обязательно скажется на выборах и обернется против местной власти, которая идет под знаменами правящей партии, станет изъятие у людей земельных паев. Проблема острейшая, и пока земля не представляла собой ценности, то есть пока были другие ценности, за которые шла борьба, эта проблема как-то существовала спокойно. Но вот последние 2 года она обострилась. Скажем так, 4 гектара кубанского чернозема, то есть это такой средний пай, покупался еще месяц назад за 2,5-3 тысячи рублей. Причем покупался теми же самыми руководителями сельских акционерных обществ, которым колхозники в свое время отдали свои бумажки, вот эти самые свидетельства о собственности на землю. Отдали, потому что они не мыслили себе никакой другой жизни, кроме как в колхозе, это раз. А во-вторых, потому что реально они не могли выделиться, им создавалась масса препятствий. Фермеры, есть отдельные фермеры, но это движение абсолютно явно не стало массовым даже у нас на Кубани, где для этого есть возможности. Сейчас земля существенно подорожала и дорожает буквально с каждым днем. В пригородах Краснодара, других крупных городов, это уже вопрос жизни и смерти. То есть людей заставляют продать земельные паи. Иногда человек отдает земельный пай где-нибудь в глухом хуторе за гроб для родственника, потому что родственника он не может похоронить. У нас были и такие случаи. Самое интересное, что руководители акционерных обществ, которые себе все вот это позволяют, спокойно сохраняют свои места и продолжают вести ту же политику. Да, хозяйства-то и раньше у нас были крупными. Просто формально они были в общедолевой собственности. Это были маленькие участки акционеров. А сейчас на их базе вырастают поместья, которыми руководит какое-то конкретное семейство. Обычная схема. Руководитель акционерного общества, то есть бывший председатель колхоза, директор, его жена бухгалтер или жена его сына главный бухгалтер, сын главный агроном, то есть это семейные латифундии. Кубань повернула похожее на латиноамериканский путь в земельных отношениях.
Оппозиционеры указывают, Александр Ткачев совладелец крупнейшего агрохолдинга. Вице-губернатор Мурат Ахиджак считает, в том нет ничего зазорного.
Ткачев достаточно крупный землевладелец.
Александр Николаевич Ткачев, он пришел в политику на должность губернатора уже состоявшимся и успешным бизнесменом, состоявшим успешным предпринимателем. Это правда, никто этого не скрывает. Я понимаю, если он пришел бы с пустыми карманами сюда, без ничего, и во время губернатора получил какие-то блага, это один подход. Но он пришел сюда самодостаточно. И это не минус, а я считаю, даже плюс в этой работе.
Профессор Александр Травников уверен, что в Краснодаре, в Краснодарском крае есть механизм, позволяющий подпитывать бизнес, в котором у руководителя есть свои интересы.
Реально в Краснодарском крае два крупных земельных олигарха. Клан Ткачева и Дерипаска. Речь идет о 1000 гектаров. Один с Услабинска, другой с Выселок. Все остальное это как бы мелкое крестьянское хозяйство. Зачем нужна власть и вообще зачем нужны бюджеты? Ну, возьмем птицефабрики. Их же надо кормами обеспечить. Их же надо где-то ресурсы брать. Нет более дешевых ресурсов в нашей стране, кроме бюджета, неважно какого, муниципального, субъекта федерации, это государственный уровень, или федерального. Значит, если Дерипаска, я считаю, что это источник федеральный бюджет, и он им управляет, ему доверяют управлять, то клан Ткачева, это, то есть Выселки, Выселковский агрокомплекс, это краевой бюджет. Сравните разницу, чтобы взять в банке кредит, нужно заплатить процент, а здесь можно просто сделать программу и обеспечить. Это корма, земля, а потом это все нужно реализовать, получить живые деньги.
Ценовая лихорадка не ударила по Кубани. Регион аграрный, сельский. Цены так не взлетают, как на севере, отмечает политолог Михаил Савва. Вице-губернатор Мурат Ахиджак уверен, что власти при росте цен на продукты приняли адекватные меры.
Где-то на 5% снизились наши рейтинги по ходу. Это объективно. Но в целом, я считаю, мы достаточно оперативно отреагировали на ситуацию. Принято ряд очень серьезных кардинальных решений на уровне субъекта губернатора, на уровне муниципальных образований. Мы нашли возможность зафиксировать максимально допустимые цены на продукты первой необходимости, аккумулировать наши усилия через Федеральное агентство антимонопольной службы, через наши структуры правоохранительные, для того, чтобы перекупщики на этом не наживались, на этой объективной мировой ситуации по скачку цен. И взяли эту ситуацию под жесткий контроль. Как мне представляется, на Кубани мы минимизировали возможные худшие последствия от скачка цен. Значит, потребитель есть возможность купить булочку хлеба за 11 рублей, но если он хочет дороже, он может за 20 рублей купить. Молоко, масло там тоже зафиксировали, там кефир, молоко 20 рублей и так далее. И плюс единовременные выплаты более чем 800 тысяч кубанцев, порядка 300 миллионов рублей из средств краевого бюджета с профицита на эти цели губернатором направлены. Это очень важно. Я вижу, как губернатор работает. Я нахожусь в этой команде. У нас очень интересная обстановка. Он очень высокотребовательный к самому себе, ко всем членам нашей команды.
Профессор Александр Травников считает, что краткосрочно административные меры помогли, но позже плотину прорвет с непредсказуемыми последствиями.
Наличие крупных структур хозяйствующих позволило сбить на самом деле цену. Например, на молоко, на мясо. Вот сразу после повышения цены вы бы зашли на рынок, весь рынок забит мясом. И цена его упала. То есть им сказали выйти на рынок. стали проводить ярмарки. Но поймите, что 6 лет боролись за то, чтобы каждое яйцо имело сертификат соответствия, были документы, там, санитарная книжка. Вдруг выгнали всех подряд. Вы бы глянули на тех продавцов, которые торговали там залежалым продуктом. Сыр, масло, да, все это было. Все это было по доступной цене. Но кто им торговал? Это как бы кризисное явление. Это звонок. Но занимая под строительство, под такой цемент, под все, мы можем впасть в такой кризис, что американскому ипотечному кредитованию и не снилось. Народ не может купить это все. Кто покупать это все будет?
У власти в Краснодарском крае сверхкрупный бизнес. Эти люди, не стесняясь, открыто говорят: мы взяли власть навсегда. На Кубани им помогает то, что губернатор Ткачев и его заместитель Ахиджак умело консолидируют элиты, рекрутируют в свой круг людей денежных и успешных, считает руководитель организации «Гражданский голос» Михаил Велигодский.
Здесь, в Краснодарском крае, много лет назад давно все посчитано, схвачено. И если бы у СПС или у Яблока, или у Справедливой России, и даже у ЛДПР нашелся бы какой-то человек, который был полезен в ЗСК, могу вам сказать, команда Ткачева научилась собирать меритариев, и если что-то накопил, тебе не будут сильно мешать.
То есть они консолидируют элиту?
Да. Они пробуют это делать. Когда-то это делал Ахиджак у себя в Кропоткине. Он пробовал собирать все, что накопилось серьезно, и каждую кочку смотрел, это на самом деле бугор, или это можно обойти и раздавить.
В качестве контрэлиты конкурентами «Единой России» на выборах выступают коммунисты. При Николае Кондратенко они были партией власти. Сейчас левых выдавливают из административных структур единороссы. Начинают прижимать и с проведением манифестаций. На 7 ноября запретили было шествие. Коммунистам приходится учиться работать в оппозиции. И прошлое партии региональной власти КПРФ мешает, считает секретарь крайкома Евгений Расщепкин.
Наши коллеги, они изначально, в общем-то, как мы говорим так, привыкли и приспособились к работе в оппозиции, да, в жесткой какой-то оппозиции. Я иногда, особенно когда, вот, допустим, у нас возглавлял край Кондратенко, а потом вот первые два там года Ткачев Александр Николаевич, будущий еще членом партии, я иногда даже им завидовал. Им проще. Вот есть белое, есть черное. У нас вот эта грань, с одной стороны, значит, ну как, мы же поддерживаем Кондратенко. Да, безусловно, он проводил, с нашей точки зрения, разумную политику. С другой стороны, будучи встроенный в эту вертикаль власти, ему приходилось, так же, как и любому администратору, принимать какие-то решения, которые вызывали, значит, так сказать, раздражение, недоумение. Тот же рост там тарифов, те же цены, те же развал промышленности. И мы в этой ситуации вынуждены были выступать в качестве какого-то буфера, каким-то образом оправдывать что-то. Сегодня этого, с одной стороны, нет, а с другой стороны, ведь тот шлейф еще тянется.
Надо заметить, что и лидеры кубанских эсеров выглядят не слишком убедительно. Они отказываются от интервью, явно боясь, что их снимут. Довольно трудно представить себе, что «Справедливая Россия» на Кубани поведет резкую оппозиционную кампанию. В своей агитации «Справедливые русы» соединяют словословие в адрес Путина и борьбу с монополией на власть. Внешне демократические лозунги с идеей выделять каждому долю из нефтяной ренты, как в Саудовской Аравии и Норвегии. А иные лидеры «Справедливой России» следуют заветам Кондратенко и его отечества, сообщая шепотом нечто про мировую закулису. Досрочные выборы в Краснодарское законодательное собрание деморализовали демократов. Организация СПС раскололась. На съезде, вопреки воле конференции и лидера местного СПС Николая Черкашина, в список был с помощью аппаратных интриг поставлен бизнесмен Станислав Бабин. Господин Бабин утверждает, что Николай Черкашин де-факто работал на соперников.
Он просто выполнял задание «Справедливой России». Постолько, поскольку сегодня ректорат СПС пересекается с ректоратом «Справедливой России», а «Справедливая Россия» — это партия власти, и, безусловно, у них на это есть ресурс. Поэтому была такая задача поставлена, он уже давно с ним работает. Но я не вижу, что СПС в крае развалилась. Немцов приезжал, в зале было 1000 человек.
Николай Черкашин в ответ на действия федерального руководства СПС вышел из партии.
Вот когда я там в долгих мучениях для себя понял и принял решение, что это, тогда и сделал этот шаг. Я написал заявление председателю политсовета федерального, слагаю с себя полномочия председателя Краснодарской региональной организации СПС. Выхожу из партии имени Некрутенко, Пермякова и других там этих вот высших чиновников партии, которые через какие-то интриги, там, обманы решали свои проблемы. Возмутило что? Мы на своей конференции краевой приняли решение о движении там кандидатов. Для нас было важно, кто будет лицом СПС в регионе в эту кампанию. Принципиально мы там голосовали вопрос о том, чтобы этим человеком не был господин Бабин. Ему было отказано, то есть за него не проголосовали, хотя он пытался. Это человек, который, знаете так, профессия его хронический кандидат, который всякий раз, прикасаясь там к делам партии, ее разрушал. Что сделал и в этот раз? То есть он постоянно приносил какой-то хаос, скандалы, конфликты, интриги. То есть это бесконечная одна и та же штука. Причем...
Но и деньги, наверное, приносил?
В краевую организацию нет. Туда обещал там одну сумму, а принес там одну трехсотую. До последнего нас держали в заблуждении, говорили, что да, все нормально, там будет вот так, мы против края не пойдем. В итоге приезжаю на съезд и обнаруживаю, что Бабин первый в списке самого крупного округа, почти 1 600 000 избирателей. Ну все, это было просто пределом. Так и было решено. Он там возглавляет список этот, еще один господин там из Подмосковья возглавляет второй список, второй округ там под 1 600 000 тоже. Ну и последний округ там мне отдали, там Краснодарский, в 730 000, который вообще никакого значения не имеет. Второе, что возмущало, до последнего обманывали. И даже на съезде пытались еще раз там обмануть. А все это было там уже венцом неким, вот какого-то, как мне показалось, вот такого цинизма некоторых людей в отношении интересов некоторых регионов, там, одного исключаю, другого еще, там, что-то, уже такое, знаете, я там с некоторыми уже говорил, вождями, мне говорят, ну, что ты там, тебе только 50 лет, ты еще молодой человек, что там, зато в следующий раз, вот, точно, я выступал на совещании до этого, говорил, что нет, ребят, этого не будет, если мы сейчас не проходим в Думу, а проблема есть такая, то все, можно сливать воду, ничего хорошего из этого не будет. Просто уже нет возможности, и думаю, что это так и есть. Все время находиться в состоянии риска. Пройдем, не пройдем, пройдем, не пройдем, пройдем, не пойдем. Видишь настроение Кремля. Они пытаются сделать такие мощные там кремлевские, прокремлевские партии. Всем остальным просто места нет. Надо делать что-то другое, там какие-то объединительные дела идти. Что-то, понимаете, ну не может болтаться это дело. При этом я со всей ответственностью говорил, что я не отказываюсь от идеи либеральной, потому что для меня это принципиальный выбор в жизни, да? И партия мне не безразлична, там я буду голосовать за нее и агитирую за нее. Но вот самому больше вот этим заниматься. И честно вам скажу, вот прошло уже сколько, с месяц, и вот некое облегчение почувствовал.
Визит Бориса Немцова, организованный господином Бабиным, состоялся, но СПС не выставил списка на выборах в Кубанское законодательное собрание. Не пошло в Краснодарский парламент и местное Яблоко. Когда-то его возглавляли господа Велиготский и Ахиджак. Теперь первый служит экспертом, а второй вице-губернатором. Мурат Ахиджак проливает слезы чиновника, сетуя на недееспособность либералов.
Мне вообще обидно, я по своей сути демократ, обидно, что нет порядка среди либералов. Одни либералы чрезмерно мягко себя ведут по отношению к власти, соглашаться, другие чрезмерно жестко, ну скажем так, несут себя дороже, чем они себе есть на самом деле. Порядка 10% либерально настроенных есть жителей России. И проблема демократов, либералов, заключается в том, что они не могут аккумулировать вот эти все голоса именно в одной внятно понятной партии, в одном понятном избирательном блоке. Вот такая толкотня нехорошая. И, кстати, от этого страдает не только либералы, страдает страна на самом деле. Я в этом абсолютно убежден.
Выпали из борьбы патриоты России, гражданская сила и прочие структуры, показавшие в Краснодарском крае свою невысокую дееспособность. Невысокое число участников кампании в Краснодарском крае не влияет на итоги выборов. Как не влияют на них и олимпийские страсти в связи с предстоящим изъятием земли у жителей Сочи, как и ценовые передряги. Имя Путин, а на местном уровне фигура Ткачева дадут партии Кремля искомый результат. На Кубани «Единая Россия» обеспечит более 60% голосов, чего, собственно, и желает вице-губернатор края Мурат Ахиджак.
Процентов 60 это центристско настроенных людей, процентов около 20 с левыми настроениями. И вот оставшиеся 20%, порядка в общей сумме до 10% это вот либеральное настроение, ну и там еще разное. Вот задача власти, на мой взгляд, заключается в том, чтобы создать такие условия в перевыборный период, чтобы настроение, реальное настроение людей, они отразились в качестве полученных голосов процентов на выборной должности. Вот задача власти такая, не перегнуть палку. Не перегнуть палку, ни в коем случае не использовать ресурс на то, чтобы
истинные настроения людей были искажены в конечном итоге. Вот на Кубани у нас такая реальность. Сегодня у нас в кубанский парламент идут 4 партии. Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР. И все 4 реально имеют возможность преодолеть 7% рубеж. Единая Россия преодолевает. У нас сегодня уже около 60%. Около 15% есть у КПРФ, а ЛДПР и СРС гуляют в районе 7%. Плюс-минус.
До 20% голосов на выборах на Кубани могут набрать коммунисты. Второй секретарь крайкома КПРФ Евгений Расщепкин, в общем, доволен.
Разные цифры. Вот последние данные, которые я имею, значит, из разных источников, от 18 до 25. Твердое второе место.
Рейтинг чуть выше 7% имеет Справедливая Россия. Бодрятся и представители ЛДПР. На консервативной Кубани любят власть, какой бы она ни была. Но у Жириновского достаточно почитателей, чтобы взять проходной барьер. В этом уверен один из лидеров краснодарской ЛДПР Николай Бакаича.
Твердо могу как сказать, что 7% барьер мы должны, так сказать, попытаться на Кубани взять. Как правило, это протестное голосование. Это те, которые недовольны. Часть людей сильно богатеет, да? Но у многих-то, так сказать, в кармане-то ничего не прибавилось. Поскольку нет графы против всех, то, может быть, придут, проголосуют от протеста за КПРФ, за ЛДПР. То есть мы рассчитываем на то, что партия пройдет в Думу и получит там достойное, так сказать, представительство. Хотя тяжело. В связи с тем, что Путин возглавил список Единой России, и то, что и на Кубани тоже наша власть будет пытаться как можно больше своих получить, депутатов получить как можно больше, и в ЗСК, и в Думу, тяжелые выборы. Здесь прибавить и сильно прибавить партия, я полагаю, не сможет. На Кубани, что Кубани, это, во-первых, тут за коммунистов будут голосовать серьезно, потому что сельские районы вообще. Ну и, кроме всего прочего, ну, здесь на Кубани менталитет такой своеобразный. Не нищий регион, не протестный особенно. На Кубани любят власть. Любую власть, ну не дурную какую-то, так сказать, которая делает что-то неправильно. Но вот если вот Ткачев, вот как он, то народ его просто вот любит и будет за него голосовать. Плюс план Путина, план Ткачева, лозунги висят. Для нашего, так сказать, кубанского электората, избирателя, это очень много значит. Люди хотят стабильности.
Эксперты прогнозируют, что в законодательное собрание Краснодарского края по 35 одномандатным округам пройдет около 30 человек единороссов и пяток умеренных оппонентов партии власти. И припоминают лубочный сталинских времен фильм «Кубанские казаки». Декларации благоденствия в Краснодарском крае уже построены. И избирателя умело запугивают перспективой потерять красивые не потемкинские, а уже ткачевские деревни. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Как идет избирательная кампания в Удмуртии? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Надежда Гладыш.
В Удмуртии 2 декабря население будет голосовать не только за партийные списки, по которым будут делегированы в Москву представители республики в Государственную Думу Российской Федерации, но и за кандидатов в депутаты Государственного Совета парламента Удмуртии. В Госсовет должно быть выбрано 100 депутатов, половина по мажоритарному, округам половина по партийным спискам. Удмуртский центр избирком уже дал добро на начало предвыборной агитации для 5 партий, заявивших о своем участии в выборах в Госсовет. Это региональные отделения партий «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ, подавшие заявки без сбора подписей и внесения залога. «Справедливая Россия» внесла в ЦИК 7,5 миллионов рублей. Местное отделение «Патриотов России» собрало в отведенный для этого срок более 6 тысяч подписей граждан в поддержку своего выдвижения. Местные патриоты представляют собой партийное крыло протестного движения, которое вот уже 3 года не утихает в Ижевске и Удмуртии. Всего в Удмуртии 14 партий имеют свои региональные отделения. Из них первоначально списки подавали 8. Яблоко и СПС заявили, что участие в региональных выборах принимать не будут. Не смог собрать подписи и сошел с дистанции Народный союз Сергея Бабурина. Характерной особенностью нынешних выборов стало участие в них детей высшего руководства республики. Сын президента Удмуртии Александра Волкова Андрей баллотируется как кандидат от Граховского района. Сын председателя правительства Юрия Петкевича Михаил идет на выборы как лидер местного отделения Либерально-демократической партии. Причем занял этот пост буквально минувшим летом, а смещенный со своего поста прежний руководитель Игорь Шипицын оспаривает сейчас в суде законность своего отстранения. Опубликованы сведения о размерах и источниках доходов кандидатов. Так, номер 1 в списке «Единой России» президент Удмуртии Александр Волков задекларировал свои доходы в 2006 году в размере 2 832 520 рублей или по 7 с лишним тысяч рублей ежедневно. Политолог Михаил Эстрин комментирует декларации о доходах лидера удмуртских коммунистов Владимира Бодрова и вожака удмуртской ЛДПР Михаила Петкевича-младшего.
Согласно обнародованной на сайте Центральной избирательной комиссии декларации главного коммуниста Удмуртии, выяснилось, что основным и единственным доходом Владимира Петровича Бодрова, первого секретаря Удмуртского рескома КПРФ, являются доходы, полученные из администрации президента и правительства Удмуртии. Сумма по местным меркам достаточно велика, это почти 15 тысяч рублей в месяц. Не менее любопытна информация о структуре доходов сына премьер-министра Удмуртии Юрия Петкевича, Михаила Петкевича. Этот 28-летний молодой человек является обладателем приличного автопарка. 4 автомобиля, 2 Лексуса, Рено и Порш. 46,5 миллионов рублей составляет его счет в Сбербанке Российской Федерации. Также он является обладателем 2 земельных участков в Московской области и квартиры в Москве. Ну, собственно говоря, он и прописан там. Он житель Москвы. При таких сбережениях замечательных личный доход Петкевича составляет всего 108 тысяч рублей в год, то есть меньше 10 тысяч рублей в месяц.
Появились и криминальные истории, связанные с выборами. В ночь на 24 октября неустановленные лица устроили поджог частного дома, где проживает лидер Удмуртского регионального отделения Союза правых сил Леонид Гонин. Горючей жидкостью была облита и подожжена деревянная рама окна, рассказывает Леонид Гонин.
Стекло рамы облили бензином, ручеек сделали в сторонке, туда положили пластиковую бутылку, ее подошли и убежали. Милиция и пожарники никак не комментировали, они просто зафиксировали все это хозяйство.
Но там значится статья «поджог»? По словам Леонида Гонина, приблизительно в то же самое время, когда подожгли его дом, неизвестный ломился в арендованную на период выборов Ижевским союзом правых сил квартиру, чем сильно напугал находившихся там сотрудниц. Оба факта, считает Леонид Гонин, это попытка запугать его в связи с тем, что он не снял свою фамилию из федерального списка СПС. Такое предложение, по его словам, ему поступило. В Устиновском районе Ижевска, в микрорайонах старого аэропорта, тоже разгорелась нешуточная борьба между единороссом, дорожником Денисом Абрамовым и частным предпринимателем, владельцем новой управляющей компании Рауфом Кутузовым. Он беспартийный, идет в Госсовет при поддержке патриотов России. На распространителей печатной продукции Кутузова уже неоднократно совершались нападения с целью отнять издание, помешать сбору подписей. Так, 11 октября утром из офиса управляющей компании вышел пожилой гражданин с пластиковым пакетом в руках, где находились несколько экземпляров газет и личные вещи. На глазах сотрудников компании на него налетели 4 молодых людей, пытаясь вырвать из рук пакет. Пенсионер сумел вернуться под защиту охранника, а позже один из нападавших был опознан им и задержан милицией. Что произошло дальше, рассказывает кандидат в депутаты Рауф Кутузов.
Когда мы задержали грабителя, приехали 2 машины. На одной машине приехал Исмагилов, это помощник депутата Госсовета Удмуртской Республики Антонова, и безработный Попов. Оба работают на предвыборный штаб кандидата в депутаты, депутата Госсовета Абрамова Дениса Васильевича. Пытаюсь уговорить милицию, чтобы она его отпустила, но у них это не получилось. В милицию на защиту задержанного подъехал непосредственно сам Антонов, депутат Госсовета, пытался своей корочкой доказать милиции, что закон для него не играет роли. Но в милиции ему объяснили, что он сам имеет право неприкосновенности, но хулиганы, которые находятся под его крышей, неприкосновенностью не пользуются.
Открытые источники также много могут рассказать о раскладе политических сил. Аналитик Алексей Красноперов о том, почему один и тот же номер газеты «Удмуртских единороссов» вышел в 2 вариантах.
Одна и та же газета «Единая Россия» вышла в Ижевске с портретом Виктора Хорошавцева, лидера регионального отделения, а в сельской местности этот же номер, эта же газета вышла с портретом Волкова. Это связано с тем, что Москва запретила Волкову пиариться в Ижевске в силу того, что существует большой негатив горожан в отношении президента Удмуртии. Поэтому стараются не соединить негатив руководителя республики с имиджем партии.
Алексей Красноперов комментирует информацию, которую сообщили ему участники партактива регионального отделения «Справедливой России».
Там было озвучено требование партийцам, активу, о том, что «Справедливая Россия» должна набрать не менее 7, но не более 15%. Это связано с тем, что «Справедливая Россия» выступает в Удмуртии младшим спарринг-партнером «Единой России».
Вице-мэр Ижевска Сергей Протазанов, будучи будучи председателем Координационного совета по внешней рекламе, пытался запретить рекламщикам размещать рекламу иных партий, кроме «Единой России». Но нажим остался без последствий. На счетах представлены КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия». Но лидирует повсеместно и в самых различных вариантах «Единая Россия».
Из Ижевска сообщала Надежда Гладыш. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 12 ноября – репортажи о ходе избирательной кампании по выборам Государственной Думы России. Продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Бедственное положение учреждений социальной защиты в связи с катастрофическим пожаром в Тульском доме престарелых обсуждаем с депутатом Госдумы от Тулы Андреем Самошиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир.